принципе, я и хотел спросить именно о применении результатов, собственно, в композиторской работе.
Да, можно делать. Если говорить об этом, то нужно поговорить о том, что получило название математической музыки. Математическая музыка является под множеством компьютерной музыки, которая, в свою очередь, относится к огромному классу музыки электроакустической. Электроакустическая музыка – это, так сказать, гигантский ариапак, множество, так сказать, возникшее, наверное, в конце 19 века, когда были первые попытки там играющие филармониум, там то, все, так сказать, ну,
постепенно это все. В 19-м, да?
Да, в начале 20-го, точнее. Ну, первые попытки, так сказать, играли поющий телеграф, поющая дуга, там, так сказать, это были просто щелчки электрических искр, которые при некоторой фантазии можно было считать музыкой, но, по крайней мере, не хуже, чем конкретная музыка, точно. Но поскольку ситуация развивалась, возникли такие крупные музыкальные инструменты, как орган Хэммонда, например, самая известная музыкальная конструкция из вот, конструкции 30-х годов и так далее. Но потом это все развивалось. Кстати, орган Хэммонда дожил до 70-х годов 20 века. Но все это развивалось. Постепенно, значит, сложные электромагнитные устройства, которые обеспечивали те или иные частоты, заменялись на более компактные, а звучание из оркестра камертонов становилось чем-то более живым, потому что добавлялись обертоны, гармоники, но все равно электронная музыка всегда отличима на слух, как всегда можно сказать, что это играет терменвокс, а не что-то еще. Ну, видимо, причина в том, что в электронной музыке, конечно, звучание тембра более объединенное, чем что-то еще. Оно совершенно понятно, потому что любой традиционный музыкальный инструмент, сделанный из дерева, он устроен так, что корпус всегда резонирует и колеблется, усиливая колебания струны. Что будет, если попытаться играть на одной струнной одежде скрипки или рояля без корпуса? Будет очень слабый звук, лишенный невероятного богатства обертонов. Таким образом, если брать и скрипку, и рояль, и орган, и что угодно, значит, мы получаем синтез взаимодействия, как всегда. В данном случае корпуса и струнной одежды. Но это классика и классические инструменты, на которых исполняют классическую музыку. Хотя сейчас есть прецеденты, значит, электроскрипок китайского производства. Я сам не слышал, как это звучит, но говорят не очень. Корпус в виде доллара. Но, в конце концов, проволочка. Почему бы и нет? Тоже электроинструменты. То есть скрипки со звукоснимателями, как это сказать. Наподобие электрических гитар, то есть не акустическая скрипка, которая у которой нет соответствующих вибраций корпуса, но, видимо, все-таки что-то она выдает. Хотя электроскрипка так и не прижилась. Обертонов не хватает, звук, видимо, не живой. Ну, сейчас мы говорим не об этом. Вернемся к современной музыке. Значит, то, что генерируется в результате некоторых компьютерных действий, получило название математическая музыка. Что это? Это звуки, полученные путем перевода в акустические частоты по заданному алгоритму некоторого множества чисел. Числа занимают какой-то диапазон, и конвертер, который эти числа принимает, преобразует их в MIDI-команды по алгоритму, выстроенному на основе устройства файла MIDI. Это реально сделать. Таким же образом получить волновой файл нельзя. Потому что, значит, волновой файл есть реальное звучание, а MIDI — это система команд. В нее можно вторгнуться программными средствами на любом из языков высокого уровня и получить этот конвертер. Таким образом, конвертер получает на входе числа, на выходе он выдает значение акустических частот. Эти значения, будучи пропущенными через воспринимающее устройство компьютера в виде команд, MIDI-команд, MIDI, как известно, MIDI-команд, они вступают во взаимодействие с компьютерной электроникой и приводят к звучанию, встроенную в компьютер аудиокарту. Ну, в случае ноутбука.
Вот тут уже волна.
Да, значит, именно аудиокарта организует, так сказать, колебания, которые мы слышим в виде акустических частот. Откуда берутся звуки? Теперь, собственно говоря, что это за числа? Действительно, числа могут быть какими угодно. Ксенакис брал для своих акустико-музыкальных экспериментов генератор случайных чисел, Губайдуллина, но, правда, без компьютера, но все равно основывается на ряде Фибоначчи. Очень интересовался этим покойный Эдисон Денисов. Значит, у него есть статья «Музыка и машины». Он, имея, кстати, первое образование математика, новосибирский мехмат, если я не ошибаюсь, он поступил в консерваторию, закончил ее и, будучи известнейшим композитором, новатором, так сказать, он весьма интересовался вопросами алгоритмизации творчества композитора. Он был одним из первых, но он был не один. При этом обязательно нужно вспомнить фамилию Рудольфа Зарипова, который оставил нам книгу «Кибернетика и музыка», два издания. Ну и Сергей Сергеевич Скрипков, который в 65-м примерно году написал статью. Она увидела свет только через 4 десятилетия, где он ставит задачу, я считаю, глобальную задачу о методах математического моделирования музыкального мышления. Вот примерно все это...
А вот еще лаборатория в Казани, там, Галеев, кажется.
Вот насчет этого я не знаю, да, слышал. Да, есть такая лаборатория, по-моему, называется как-то «Центр».
Да, значит, в том числе там и соединение музыки с изображением, со светом. Ну и, по-моему, и синтезирование музыки самой.
Да и здесь...
Этим они занимались.
Да и здесь в Москве есть минимум два известных мне центра, если, наверное, их больше. Это Термен-центр в Московской консерватории, центр Кобликова, кстати, Александр Александрович.
Значит, а который... он тоже этим занимается, да?
Да. Вот, но это второй. То есть центр, который организовал Кобликов, он в другом месте, в здании консерватории. Я был там всего один раз, я не знаю, так сказать, как сейчас они, дай бог, так сказать, наверное, это все функционирует. Насколько мне известно, подобные исследования вроде бы ведутся и в Шнитке-центре. Музыкальный центр имени Шнитке, по-моему, так. Но это в общем и целом достаточно глобально, значит, а более локально ситуация такова, что математическая музыка есть под множество музыки компьютерной. Каким образом мы получаем числа, которые мы заставляем звучать? Эти числа – суть, результат численного решения системы нелинейных уравнений в частных производных. Звучит страшновато, быть может. Правда, только на первый взгляд. Для различных целей достаточно давно вашим слугой покорным была построена математическая модель, которая относилась к некоторым вопросам геофизики и позволяла рассчитать некоторые элементы фазовых переходов в атмосфере Земли. Типичная задача физики атмосферы. Фазовые переходы, по крайней мере, первого рода, это переход вода-пар, вода-лед, лед. Вода и иногда лед-пар. Эти процессы чрезвычайно важны для любой планетной атмосферы, земной или неземной. Например, сейчас интенсивно изучаются соответствующие процессы в атмосфере Марса. Человечество никогда не ставит перед собой невыполнимых задач. Стало быть, если подбираются к Марсу, то, наверное, когда-нибудь, в течение там нескольких, ну, конечно, не лет, десятилетий скорее, человек рискнет туда отправиться, реально. Такие же исследования ведутся и в отношении более далеких планет, которые, быть может, представляют собой и более интересные объекты. Например, Юпитер. Гигантская планета, не имеющая поверхности. Фактически газовый шар. Почти звезда. Еще чуть-чуть, и он бы начал светиться. Немножко не хватает ему массы. Или Сатурн. Еще более далекая планета с гигантской атмосферой, в которой происходит много интересных вещей, обладающая громадным количеством спутников, лун. И так далее. Значит, еще более далекие планеты, о них мало что известно. Но, по крайней мере, вот у двух гигантов, Уран и Нептун, существует мощнейшая атмосфера. Правда, так сказать, ситуация такова, что там низкие температуры, и вполне можно представить себе океаны из сжиженного, ну, азота, не гелия, конечно, азота, который, так сказать, мирно плещется под, скажем, уранским небом, может быть. Но, по крайней мере, такая картина достаточно привлекательна и прагматична, потому что исследования, ну, даже нашего ближайшего соседа с его очень легкой, почти пустой атмосферой по отношению к Земле. Напомним, что гравитация на Марсе вдвое меньше, чем на Земле. Значит, атмосфера его чрезвычайно сухая, легкая и так далее. Правда, там очень много пыли. Ну, то есть, вот даже такие мелкие замечания поверхностные весьма говорят о том, что это можно и, видимо, нужно изучать. Ну, а нашу матушку Землю это тем более. Значит, по ряду причин автор модели интересовался не только численным моделированием, но и музыкой. Это семейные традиции, сейчас, видимо, о них не стоит И вот один раз явилась такая интересная мысль соединить одно с другим, а именно озвучить те числа, которые получаются. На самом деле, как будут звучать, как будут петь решения дифференциальных уравнений. Не могу сказать, что эту задачу удалось решить быстро. Нет, совсем не могу этого сказать. Значит, пока я не брался за эту задачу, мне казалось, что это все просто, как всегда. Значит, когда я взялся, теперь я вообще не очень понимаю, как я вообще это смог все сделать. Потому что пришлось изучить не просто много, а очень много дополнительных языков программирования, и многое по теории музыки, и многое по физической акустике, гидродинамике и так далее, и так далее. Ну, меня к этому подстегнуло, конечно, мое второе математическое образование. Без него я бы не сделал ничего, совершенно точно, ну, кроме проектов. Таким образом, эта музыка состоялась. Она состоялась ровно 11 лет назад, в конце ноября 2000 года. Какая она? Описать ее сложно. Все зависит от того, как именно мы получаем, что получаем и, собственно, что мы хотим услышать или прослушать. Могу только сказать, что, значит, в результате обработки компьютер выдает MIDI-файл. Он, разумеется, является одноголосным. Дальше можно выбирать любой из невообразимого множества путей для обработки этой музыки. Заметим, что получаемый музыкальный ряд, музыкальное звучание, то есть оно является мелодическим, то есть там нет гармонических интервалов. Значит, эта одноголосная мелодия, она является чисто машинным творчеством. В зависимости от того, как выдаются числа в компьютер, мы получаем различные варианты, и я не сказал бы, что они совсем не интересны. Значит, при желании я с удовольствием могу это все показать. Часть находится в виде медийных файлов, часть в виде файлов, которые записаны на магнитную ленту. Ну а наиболее интересно, конечно, это файлы, конвертированные в волновой формат. С ними реально можно работать.
Может быть, все-таки более интересны не мелодические результаты, а тембровые.
Естественно. Чем хороши MIDI-файлы? Тем, что при их озвучивании мы можем заказать любой тембр из имеющихся даже в старых вариантах Keycloak Pro Audio, значит, там было 128 вариантов звучания. Сейчас этих вариантов тысячи. Существуют plugins, плагины, которые подключаются, значит, к Keycloak, например, к Keycloak. Ну, собственно, сейчас он называется Sonar. Многодорожечный, мощный.
Нет, я имею в виду не привнесенные извне, а те, что проистекают именно из ваших.
Я понимаю. Но дело в том, что мы не задаем тембр. Из переменных, которые описывают ноту, тембр, длительность, темп, частота, пространственная локализация. Ну, пятую мы не будем учитывать. Значит, у нас переменной является только акустическая частота или высота. Все остальное является заданным, то есть музыка идет в заданном темпе, лучше сказать, музыкально-акустическая материя лучше. Эта материя экспонируется в заданном темпе и с заданным тембром. Почему? Понятно. Потому что один раз задав какой-то тембр из банка данных, мы с этим тембром, собственно говоря, и работаем. В свое время я проверил все доступные мне тембры, убедился, что, как правило, струнные инструменты в виде сэмплов из банка данных MIDI, значит, воспроизводятся в общем и целом неважно. Значит, скрипка звучит отвратительно,
да.
Прямо скажем, как кошачий виск-виск. Воспроизводится то, что и так обладает, ну, впрочем, скрипка тоже, потому что сверхтембр, разумеется, но все-таки тембр тембру розы. Значит, производится, очень хорошо воспроизводится концертный рояль, пиано-концерто, значит, он идет под номером один традиционно, значит, все виды органа. Церковный чащ, значит, орган там то, все там, орган Хэммонда, такой немного космический звук, немножко неживой чуть-чуть. Но то, что меня лично поразило, это Chiral Bell, струбчатые колокола, которые имеют такой печальный тянущийся звук и в тембре рояля, или в тембре колоколов трубчатых. Я в основном и сделал то не очень большое количество примеров, которое было образовано.
Ну, рояль, он, в общем, да, почти неотличимо звучит, когда речь идет о стаккатной музыке, не педальной, а когда музыка стаккато, то это нормально вполне. Угу. А если идет музыка нормальная для фортепиано с участием педали, то, конечно, сразу слышно все, что это не настоящий рояль.
Конечно. Хотя реально фирма Roland, Ford и так далее, значит, выпускают электропиано, которые уже
Ну, сейчас
очень
быть,
конкурентоспособны. Хотя стоят они едва ли дешевле, чем стоит нормально, что называется, стальной. Это сделано руками из дерева и металла. Видимо, так. Значит, зато они более транспортабельны. Значит, вот мы сделали это. Постоянно совершенствуя модель, пытаясь учесть то и это, значит, я значительно долю своих усилий потратил вот на эти компьютерно-математические дела.
В тот раз вы рассказывали все-таки о специфике именно тембровых результатов, о тех звучаниях. Все-таки это более интересно. Для композитора, который вряд ли он станет пользоваться вот этими мелодическими результатами, мелодическим звучанием.
Значит, это тоже бескрайнее поле деятельности, которое можно объять, имея один единственный маленький крошечный пример. Дело в том, в каком формате он организован. Значит, наш детерминистический сигнал, детерминированный сигнал, заканчивается в тот момент, когда мы начинаем преобразовывать эту мелодию уже руками с помощью компьютера и собственной композиторской фантазии. Интерес в этом есть, потому что результаты все равно получаются сильно отличающимися от исходного варианта, что, собственно, нужно. Что мы, собственно, делаем и как получается. Прежде чем реально воздействовать на тембр, нужно перевести полученный MIDI-файл в волны, конвертировать его в волны. Это легко делается наш, в частности. Когда получится волновой файл, разумеется, он будет звучать точно так же. То есть имеется в виду с тембром, который был изначально задан, без этого ничего не получится. Ну, допустим, что этот тембр фортепианный. Значит, все хорошо знают, как это все звучит. Представим себе такую некоторую одноголосную мелодию, которая, скажем, устроена так. Это очень низких частот, она поднимается до очень высоких, затем спускается вниз, затем вверх. Вот такие вот квазиперидические движения. Один из типичных примеров математической музыки. Дальше в дело вступают эффекты. Эффекторы и процессоры любого из секвенсоров, музыкальных редакторов, которые сейчас их достаточное количество, уж не менее десятков точно совершенно. Каждому нравится что-то свое. Кто-то работает в Cubase, кто-то в Sonar. Я предпочитаю SoundForge. Ранее он был однодорожечным, сейчас последние варианты там допускают несколько десятков дороже, то есть это вполне профессиональный инструмент. Значит, я считаю, что количество эффектов и процессов, какие в нем есть, порядка 40, даже в не самых последних вариантах, вполне достаточно, чтобы сделать из музыки решительно все, что угодно, а именно поменять тембр. Ну, тембр – это сумма гармоник, как известно. Поэтому самое простое, что можно сделать, это просто выйти в виртуальный эквалайзер. Их там три – графический, параграфический и параметрический, как обычно. И все они позволяют менять в некоторых полосах частот, есть 10, есть 20 полосный эквалайзер, значит, они позволяют менять устройство тембра. Мы буквально подавляемся Журава Грюзе, его группе спектральной музыки, которая, значит, сделала, кстати, немало, начиная с 73 года. Вот, но эти результаты, они менее аудио значительно, чем какие-то другие результаты. Я, конечно, считаю, что самый сильный из эффекторов, процессоров точнее, их три, на мой взгляд, так, самых мощных, это Acoustic Mirror, акустическое зеркало, с него обычно все начинается. Это Simple Delay, простой эхо, и Multi-Tape Delay, сложное эхо. Значит, есть и другие процессоры, реверберация, дисторсия, компрессия, компрессор, то все, значит, так сказать. Но вот, если нацеливаться на изменение тембра, мы получим именно это. Акустическое зеркало устроено так. Оно, этот процессор способен добавить в ваш файл кусочки другого файла. Обычно эти файлы, которые добавляются, так сказать, будучи нашинкованными на мелкие куски, они прилагаются к процессору, но иногда этого может и не быть. И, значит, вы свой файл вы можете добавить любой другой файл, который можете тут же, допустим, легко синтезировать. Например, у вас есть некая мелодия, хотя бы математическая музыка там или что-то еще. Вы берете, синтезируете на синтезаторе SoundForge, слабенький синтезатор там есть, он позволяет строить до 4 звучных аккордов. Ну, допустим, обычный синусоидальный сигнал. Будет звучать там на какой-то частоте 1000 Гц или 500 Гц. 1000 Гц это достаточно высокий звук, раздражающий звук. Но, скажем, если съесть много горчицы, она вас тоже раздражит, понятно. Если ввести этот специфический сигнал, ваш исходный файл, тембр резко меняется. Это неоднократно проверял, это достаточно интересно.
То есть даже он сам по себе не воспринимается как отдельная
нет,
нота?
Нет, в том-то и дело. Жень, будут компьютеры, но с удовольствием все это
просто покажу. Изменится тембр.
И, да, причем заметно.
Это как раз он взял это чудесство,
да.
Добавил к духовым. Ее не слышно,
вот. А духовые стали... Что-то типа 25-го калибра. Вы можете добавить барабан. Ну, там, пожалуйста, в Кубейзе-то это есть, но... Пожалуйста, сделайте барабанную сумку. Не так круто, ну так сложно. Сделайте барабанную сумку, так сказать, и, пожалуйста, будет четкий ритм. Слышно не будет, а ощущение появится. А если появляется ощущение, значит меняется тембр, очевидно, ясно. Значит, если это так, то переходим к следующему процессору, значит, Simple Delay. Это уже само по себе могучая штуковина, которая добавляет эхо. Ну, известно, что эхо — это реверберация, да? Значит, но там есть процессор-ревербератор. Я думаю, что он устроен несколько слабее, чем вот этот Simple Delay. Simple Delay способен делать следующее. То, что, например, мне очень понравилось, значит, вот идет мелодия, вы налагаете Simple Delay, и каждая нота повторяется спустя короткий момент времени, и получается вот эта сдвоенная мелодия. Ваша же собственная мелодия, потому что тембр, конечно, будет совсем другой. До некоторой степени.
Да, я пользовался этим.
И, наконец, наиболее мощный, действительно сверхмощный процессор, длинный, значит, Multi-Tape Delay, он допускает включение до 8 задержек. Но задержка — это эхо, собственно говоря. Эхо и есть задержка. До 8 задержек. Причем вы можете их расположить как угодно. С равными расстояниями по времени, с неравными расстояниями по времени. Там это все допускается. Значит, эти задержки, чем, конечно, их больше, тем эффект мощнее. Получается там, все более и более мощный такой вот, так сказать, вот, как в огромном помещении типа храма. Но это еще не все. Значит, есть регулятор обратной связи, фидбэк, которая мало того, что учитывает все возможные задержки, оно еще и пропускает, так сказать, сигнал через самое себя, смысл действия обратной связи. Сигнал моделируется самим собой, что угодно.
Не совсем понятно, как это.
Ну, как вам сказать? Значит, обратная связь — это когда процесс, когда ход процесса зависит от промежуточных результатов данного процесса. В случае дифференциального проводения это записывается элементарно, мы тут же получаем нелинейность. На пальцах это можно объяснить так. У вас есть некоторый процесс, который тянется в какие-то моменты времени. Секунда t минус 1, t, t плюс 1, t плюс 2, t плюс 3, там, это шаги по времени, да? Значит, процесс устроен так, что шаг t плюс 1 целиком полностью зависит от шага t. t зависит от шага t минус 1. Зависимое это состоит в том, что воздействие на процесс оказывает элементы самого процесса, а не что-то извне. Ну, например, звук рояля до некоторой степени зависит от своей предыстории, так? Как вы нажали клавишу, там, с какой скоростью, как вы нажали на педали и так далее. Вот это и есть эффект обратной связи. Это термин всем известен, он очень часто употребим, но он имеет глубокий кибернетический смысл. Он, этот смысл, ясен не всем. На пальцах это выглядит именно следующим образом. Значит, последующее действие зависит от настоящего и предыдущего. Возможно, от еще более ранних.
Это понятно. А вот как это воспринимается на слух?
Вот это и самое интересное. Если взять большое количество задержек и вывести регулятор обратной связи на уровень не менее 90-100%, там до 150 в версии 8, мы получаем поистине потрясающий эффект. У нас возникает гигантское количество гармоник и овертонов. Получается шумовой эффект. И далеко не всегда полученный файл вообще воспроизводим. Например, получается гигантский рост амплитуды. Это, кстати, типичнейший пример положительной обратной связи. Положительная обратная связь — это раскачивание качелей или лодки. Отрицательная обратная связь — это когда амплитуда размаха качелей уменьшается. Отрицательная обратная связь действует как некий фактор демпфирования и весьма подробно изучалась и сейчас изучается специалистами по этому вопросу, потому что система, которая способна сама себя остановить, в общем-то, разумная система, да? Это и есть, собственно говоря, теория автоматического регулирования, созданная, в частности, Пантрегиным. Это ТАР, теория автоматического регулирования. Ну, например, понятно, что, скажем, какой-либо автомобиль, да хотя бы даже паровая машина, если она будет набирать и набирать обороты, то ее разнесет, да? Значит, нужно найти механизм, который сам сделает так, что эти обороты будут уменьшаться. Вот это известный регулятор Уатта. Его теория была создана русским инженером Вышнеградским. Значит, вероятно, это родственник нынешнего музыканта-композитора Вышнеградского, который живет то ли во Франции, то ли в России, точно не знаю. Так сказать, но фамилия это известно. Вот это было сделано инженером Вышнеградским в 1885 году и по сию пору является классическим результатом, который приводится во всех учебниках кибернетики и теории деформирования. Вот. В нашем случае никакого ограничения на амплитуду нет. Срабатывает положительная обратная связь. И на экране это выглядит как амплитуда, которая растет до бесконечности, так сказать, и чтобы этот файл вообще можно было прослушать, необходимо его нормализовать. Normalization. Она может быть либо пиковая, либо average. Осреднение, значит, я выбираю и то, и все, и у меня файл сжимается по амплитуде. Тогда его можно послушать. Что мы получаем? Может быть, это и является самым интересным для всех тех, кто реально интересуется современной музыкой. Дело в том, что с помощью вот этих вот мультитейп дилей и обратной связи, понимаете, можно сделать практически совершенно вне музыкальные звуки, типа, например, скрипа открываемой двери. Я делал это сам. Поэтому я отвечаю за то, что я рассказываю, типа скрип открываемой двери. Возникает вопрос, а как выглядит вообще этот сигнал на экране? Отвечаю. Значит, вместо привычных волн файл преобразуется, трансформируется в отдельные линии, между которыми пустота. Но вот эти отдельные линии, которые выглядят по меньшей мере странно, как волновой эффект, тем не менее, это музыка. Какие-то звуки, стоки, скрип, почти конкретная музыка, практически. И, наконец, я это тоже делал и показывал своим студентам. Понимаете, любой звук, речевой, музыкальный сигнал, ну, особенно классическая музыка, всегда имеет тембр. Понятно. Тембр, значит, он разложим в ряд Фурье. И спектр-анализатор того же самого Форджа может нам очень четко показать либо спектрограмму, либо сонограмму. Значит, сонограмма более хитрая что-то.
А что это такое сонограмма?
Это спектр, развернутый во времени, по частотам. То есть, значит, мы берем какой-то иной кусок, а по вертикали у нас откладываются те гармоники, каковы способна машина уловить. Правда, этот сигнал является статическим. Если же вы хотите динамически, то есть вот колебания спектра, любой момент времени вы получаете спектр, спектрограмму, которая дышит, живет, колеблется, значит, в любой момент исполнения музыкального произведения, как правило, он содержит громадное количество обертонов и гармоник, как правило, нужно очень постараться, чтобы спектр был классическим, там, с одним пиком, это, так сказать, нужно создавать абсолютно неинтересный однозвучный сигнал, типа вот того, который генерирует сам саундфорс. Он сделает одну ноту, да, там С прим, допустим, да, или А прим, будет звучать на 440 Гц, и при хорошем разрешении вы получите один единственный пик. А в реальном сигнале существует куча обертонов. Именно обертонов, а не гармоников. Обертонов, то есть он шумовой. И этот шум живет и дышит, я даже не знаю, с чем это сравнить. То ли с языками пламени, то ли с колеблющейся водой, и то, и другое. Так сказать, или, ну, как на облака можно, наверное, тоже все время менять. То есть это, от этого не оторвешься реально. Так вот, я еще раз повторяю, что любой разумный музыкальный сигнал имеет спектр, который нам предъявляется в спектроанализаторе. Однако с помощью того, о чем я сейчас рассказал, мультитейп дилей там можно добиться сигнала, спектр которого будет распадаться. Он просто не может состояться. Получается ровное свечение этого самого спектроанализатора, которого сигнал оказывается просто не по закону. Вот, это очень интересно. Это означает, что мы не можем представить это дело даже с помощью всесильного ряда Фурье. Вероятнее всего дело в том, что эта функция содержит слишком много разрывов, слишком много точек, а известно, что в ряд Фурье разлагается функция сумма точек разрыва, которая все-таки меньше любой, например, заданной величины. Если же функция состоит из одних разрывов, есть такие функции, так сказать, функции Дирихля, например, то представить ее рядом Фурье будет чрезвычайно затруднительно. Невозможно. Все-таки функция должна быть до некоторой степени хотя бы монотонной, значит, на некоторых участках непрерывной, хотя бы так. Тогда это получится. В противном случае не получится. Значит, то, что мы делаем таким образом, создает вот какую-то странную функцию, результат которой тоже является странным и поэтому вдвойне привлекательным.